Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник», кинодокументалист, президент международного кинофестиваля «Арт-Док-Фест Рига» Виталий Манский. Елена Фанайлова перед началом фестиваля записала с ним разговор о документальном кино о войне в Украине, о российской пропаганде, о Викторе Косаковском, Шарунасе Бартасе, Александре Роднянском, а также о молодых авторах, которых ищет и открывает «Арт-Док-Фест», не принимающие картины, сделанные при поддержке российского государства.
Виталий, Мстислав Чернов, одна из главных звезд фестиваля «Арт-Док-Фест», совсем недавно в интервью украинскому телеканалу сказал о том, что трудно предлагать зрителю и даже продюсеру фильмы о войне, особенно людям, которые живут в этом состоянии. При этом фильм «2000 метров до Андреевки» прошел в Украине в прокате. Да. Этот фильм был востребован. Тот же самый вопрос возникает по поводу твоего фильма «Подлетное время», который был в Киеве, и нужно было людям, как ты говоришь, добираться до какого-то кинотеатра где-то на окраине.
Да, и в Одессе тоже достаточно далеко.
Как это сочетается? Люди живут в войне, и они продолжают хотеть смотреть об этом?
Это требует разложить ответ на разные уровни. Начнем с того, что когда началась полномасштабная война в Украине, практически все медиа в мире и телевизионные каналы, и редактора документальных слотов на телеканалах стали просто искать и запускать в производство фильмы об Украине. Ну, Украина, понятное дело, война. И довольно-таки быстро эта как бы жажда утолилась. И возникло следующее. Те самые редактора, отвечающие за слоты документального кино на всех телеканалах, там, от Норвегии до Японии, они сказали, все, у нас теперь вот Газа, еще что-то. И что произошло? А произошло то, что вот эти временщики или конъюнктурщики, или просто люди не очень талантливые, они отвалились. Не стало больше бюджетов, не стало больше возможностей, и их больше нет. Остались люди, для которых война по-прежнему и то, что происходит в Украине, по-прежнему боль сердца, душевная травма. Художники с надломом, с кровоточащей раной, с искренностью чувств. И эти фильмы всегда востребованы. Война закончится. Не станет людей, чьи близкие на этой войне погибали, а эта война останется в произведениях художников, потому что мы это видим и по Первой мировой войне, и о войнах, которые вообще проходили в докинематографическую, например, эпоху. Это все будет. Я не хочу себя сейчас... А вот теперь я выхожу в белом фраке. Но я хочу сказать, что моя картина «Подлетное время», она ведь не то чтобы о войне, она о том, как война в далеком от линии фронта, от того, что в Украине называется нулем, в Львове, тысячи с лишним километров от нуля, как она входит в кровеносную систему каждого человека и города, и страны, и социума. Он идет по квоте душевной боли. И такое кино есть, будет, и такое кино мы берем на Арт-Док-Фест. У нас вот в этом году на Арт-Док-Фесте не так много картин из Украины, но это важные, мощные, искренние и расширяющие диапазон разговора о войне картины.
Позволь себе прокомментировать твое выступление словами того же Мстислава Чернова. Он говорил ровно о том же, что Украина сейчас может становиться в контекстах международных фестивалей не столько предметом поддержки, сколько предметом сомнения. Если первый год войны все ждали украинский материал, все ждали документалистики, то теперь вообще работа на этом поле происходит на более символическом уровне. Он сказал, что то, о чем надо говорить, это то, что происходит тысячелетиями. Речь идет о
Абсолютно.
Войне в целом.
Абсолютно.
И еще один момент. Для американцев 2000 метров до Авдеевки – это защита дома. Это очень американская тема. И вот такого рода расширение контекста, оно работает.
Да, но при этом хочу обратить внимание, что нам приходится продираться сквозь это. Я в прошлом году видел на Арт-Док-Фесте Рига залы, в которых мы показывали важнейшие фильмы «Миссия 200» получил гран-при. Важнейшие фильмы, но я бы так сказал, не в очень заполненных залах. Потому что вот говорят даже мои какие-то близкие друзья, знакомые. Говорят, слушай, ну перейдем на «Ардукфест», но ты посоветуй что-нибудь нам не про войну, потому что уже устали, не хотим. И мы продолжаем делать «Ардукфест». Выбирать наиболее важные, наиболее, может быть, уязвимые в дискуссионном плане картины. Но даже если мы берем картины, которые, ну, как бы дистанцированы от войны, мы берем фильмы с глубоким философским, пусть даже элементом интертеймента, то есть того самого развлечения или отвлечения, или отдыха для аудитории, но с глубоким смыслом, без смыслов. Все бессмысленно, и поэтому у нас на фестивале есть картина «Лагуна», сделанная
Шарунасом Бартосом. Это просто для тех, кто нас слушает, я скажу, что это просто литовская звезда, ну, то есть европейская звезда.
Конечно, это человек, который первый пробил Канны из вот постсоветского пространства. Вот «Лагуна». Безумно красивая картина. Снята на побережье Мексики, какого-то там Тихого океана. Живет этот Бартос со своей младшей дочкой. Безумно красиво, безумно кинематографично. Но это место, которое выбрала для своей жизни его старшая дочь. Незадолго до начала съемок этого фильма. Ну, ее просто сбила машина. Ее больше нет в этом мире. И Бартос со своей младшей дочкой отправляется в эти райские кущи, где, может быть, присутствует дух его старшей дочери. Объемная, емкая, фантастически изобретательное и интимное, и щемящее кино, в котором нет войны. И у нас есть целый ряд таких фильмов.
Виктор Косаковский, насколько я понимаю, из той же серии.
А, конечно.
Еще фильм «Триллион», один звездный режиссер.
Где вообще не только нет войны, нет вообще человеческого голоса. Это полнометражная картина, где мы наблюдаем, ну, как у Хемингуэя «Старик и море», мы наблюдаем женщину и море, стихию, один на один. Это фантастическое зрелище. «Черно-белое». Полнометражное, без текста, зрелище, и мы его здесь, в Латвии, показываем. Приезжает Виктор Косаковский. Для нас очень важно, чтобы каждую картину представляли авторы, чтобы они выходили на сцену после картины и общались с аудиторией, чтобы они выходили потом в фойе и продолжали это общение, чтобы на следующий день они принимали участие в наших закрытых режиссерских завтраках, чтобы они потом шли на просмотры своих коллег, чтобы они общались, чтобы создавалась эта среда абсолютно уникальная, которая у нас такой зрительско-режиссерский фестиваль. Я же был практически, наверное, на всех кинофестивалях мира. С каждого фестиваля выбираю что-то уникальное, лучшее, что мы пытаемся, даже несмотря на наши ничтожные бюджеты, создавать вот это уникальное пространство фестивальной магии на эти 7-8 дней.
Есть несколько ключей к вашему фестивалю, к вашей оптике. Один из этих ключей, который позволяет говорить и о войне в Украине, и о русском пространстве беды, пропаганды и трагедии. Семейная память – это одна из ключевых таких оптик, которые позволяют, например, такой звезде еще одной вашего фестиваля, как Александр Роднянский, выстроить свой исторический нарратив. Он человек с украинскими корнями. А где речь идет и о Голодоморе, и о Чернобыле, и о распаде Советского Союза, и так далее, и так далее.
И о его работе в России.
И о его работе в России.
Не просто работе в России, а на одной из ключевой позиций в российском телебизнесе. Он был генеральным, даже не продюсером, по-моему, директором развлекательного канала СТС. Он был продюсером самых заметных, самых ярких игровых фильмов российских в диапазоне от Звягинцева с Левиафаном и Еленой до Бондарчука с «Девятой ротой». Я уже не говорю о телевизионных хитах, как «Моя прекрасная няня» и массой-массой другого телевизионного сериального продукта. И, соответственно, нетрудно догадаться, обладал и достаточно комфортным жизненным пространством, и финансовой подушкой, и от всего этого сумел отказаться, бросить все это, то есть потерять все это, уехать из России и, более того, быть осужденным российской властью и получить 8, как он шутит, кинематографический срок, 8,5 лет тюрьмы в России. И об этом он снимает картину, премьера которой, кстати, была в Венеции, «Записки настоящего преступника».
Это очень говорящее название.
Да.
А еще одна звезда – это Жанна Агалакова, популярнейшая ведущая, которая была включена в освещение Первого канала.
Недавно тут смотрел где-то на фестивале свою ретроспективу и посмотрел фильм «Свидетели Путина», где есть эпизод, как Ельцин смотрит, следит за выборами в 2000 году, выборами своего преемника Путина.
Путина.
Сидит у себя, значит, в резиденции. И как раз Жанна по телевидению оповещает страну и мир там, о первых результатах, как лицо российского телевидения, как ведь тот же Константин Львович Эрнст, не к ночи упомянутый, который тут юбилей недавно отметил, он же тоже не дурак, он ставит на такие важные эфиры тех ведущих, которых хочет видеть власть, топовых ведущих. И вот это была Жанна Агалакова, да, которая сделала тоже свой автобиографический, во многом исповедальный фильм о своей жизни, о диалогах, спорах, конфликтах со своей дочерью. Придет серенький волчок,
и укусит доченьку.
И укусит за бочок. Это мы все произносим, потому что мы все выросли с этой фразой, произносимой нашими мамами, бабушками. Да, Жанна тоже, кстати, приезжает представлять картину в Ригу.
Еще одно новое звездное теперь имя – это Павел Таланкин. «Господин Никто против Путина». И это тоже фильм, который выдвинут на «Оскар».
Он не просто выдвинут на «Оскар», он выдвинут Данией, одной из самых ярких кинематографических стран, которая выбрала из всего своего потока фильмов, произведенных в 2025 году, одну картину, которая представляет Данию как лучший иностранный фильм, то есть это среди игрового кино, а давайте сейчас вспомним, какие имена, какие звезды работают в датском игровом кино, документального кино. Именно эта картина представляет Данию на «Оскаре», и именно эта картина вошла в номинацию, то есть уже не лонг-лист, шорт-лист, а прямо в номинацию на «Оскар», который будет вручаться 12 марта, и голосование заканчивается на «Оскар», по-моему, 6 марта. Я вот все-таки как академик за этим слежу, я должен успеть тоже проголосовать. А как раз 1 марта, наверное, один из последних публичных показов этого фильма, в том числе, получается, в «Оскаровской гонке», произойдет в Риге. И Дэвид, и Павел из Лос-Анджелеса должны прилететь в Ригу специально на «Ардокфест».
Я обратила внимание, что в анонсах ваших фильмов, которые касаются России, я встретила 3 или 4 упоминания о том, что съемки проходили в скрытом режиме или тайно. Можно чуть подробнее, как это все получилось? Дело в том, что, окей, нет секрета в том, что большая часть в разных программах касается России. И с той же последовательностью и упорством, с которым вы говорите о войне в Украине, о российском вторжении туда, о жизни Украины во время войны, вы с тем же упорством говорите и о России, пространство пропаганды, пространство бедности. И попыток сопротивления. И вот там вот эта тема скрытых съемок.
Вот удивительным образом ты говоришь, что много картин, их действительно немало, но ни одной картины, произведенной российской студией. Наша принципиальная позиция, что мы не рассматриваем даже фильмы, которые сделаны в России при государственном финансировании и при участии структур, ассоциированных с российским государством. Что это значит? Это значит, что созданный независимый фильм мы рассматриваем для участия в фестивале. Но здесь получается, что я предъявляю некую претензию или приговор большой армии российских документалистов, мы не нашли ни одной картины, которая была бы достойна показу на «Ардокфест Рига», которая бы, независимой картины, которая была бы произведена в России. Зато у нас целый ряд картин, сделанных не в России, авторами либо иностранцами, либо россиянами, которые покинули Россию, эмигрировали после 2014 года или после начала полномасштабной войны, или с русскими корнями, как Локтев, которая, по-моему,
американская режиссерка.
Вывезли, ей было там 5, 7, 8 лет, не знаю сколько. И эти фильмы, конечно же, снимаются в России, но я бы так сказал, нелегально или тайно, или скрыто, а иногда авторы просто не могут въехать даже в Россию, потому что им не дают визы, и тогда они ищут какие-то варианты для съемок в России. Ну, пример, картина «Политзек», которая у нас в конкурсной программе, где режиссер Манон Луазо не имел возможности въехать в Россию. «Политзек», само название, так сказать, объясняет суть этого фильма. И она в сотрудничестве с российским гражданином, режиссером Катей Мамонтовой, которую, может быть, любители документального кино помнят как героиню фильма «Вася и Катя идут в школу». Кстати, в этом году будет ее, непосредственно ее фильм «Дочь сенатора» в обнеконкурсной программе. Катя тоже приезжает. Вот Катя, имея российский паспорт, на свой страх и риск въезжала в Россию и снимала материалы к этому фильму, который монтировался, собственно говоря, во Франции, потому что это французское производство. И вот такой механизм или иные механизмы единственно возможные для того, чтобы сегодня работать в России. Хотя у меня есть личный опыт, когда я попросил оператора произвести некую съемку для моей картины в Москве. У оператора были все необходимые аккредитации и прочее, прочее. И он был задержан буквально на 15-й минуте начала съемок и провел ночь в полиции. Все это, конечно, дает понимание, насколько сложно и опасно сегодня работать в России. Скажу апропо. Вот я полтора года снимал во Львове. Снимал и на похоронах, и в домах. Ну, где я только не снимал. У меня, конечно, были все разрешения. У меня была аккредитация ЗСУ. Там, ну, все-все-все. За все это время я ни разу никому не предъявил свою аккредитацию. Потому что ни разу никто и нигде меня не спросил, кто я такой, что я снимаю, зачем я снимаю, откуда я снимаю, куда я снимаю. Это просто два мира, два кефира.
Раз уж мы упомянули и Джулию Локтев, и фильм «Дочь сенатора», который входит в отдельную программу, вы сделали в этом году отдельную программу «Прямой разговор». Это «Реал Ток». «Дочь сенатора» – это история девушки довольно известной, Дианы Исаковой, которая действительно дочь сенатора. Вот действительно.
Абсолютного такого железобетонного пропутинца, один из самых яростных глашателей войны.
Это ровно портрет вот этого человека, да, который, не скрывая, стоит в кадре и кричит вместе с батальоном, который он собрал, «Смерть украинцам! Да. Наша цель – кровь!» Там даже не лозунги СВО звучат, там звучат абсолютно садистские лозунги.
Да. И его дочь, которая выступает за права человека, за свободу, с антивоенной повесткой. Отец и дочь, да, вот их история Катя Мамонтова рассказала в своей картине. А в Real Talk пространство нужно просто зарегистрироваться, прийти и посмотреть и обсудить картину с авторами, которые приезжают. Там каждый день какая-то своя тема. В первый день мы показываем фильмы, ну, я бы так сказал, вообще, с одной стороны, не связанные с войной, но с очень такой радикальной повесткой. Там даже есть немецкая картина о мужчинах, которые пропагандируют мужское грудное вскармливание детей. Я, будучи человеком очень прогрессивным, отношусь к этому настороженно, но считаю, что любопытно тоже об этом.
Я знаю еще один прекрасный пример разговора о войне в Украине, когда у вас два героя, драг-квинс. Буквально парни, которые переодеваются в женскую одежду, стендапы, привлечение публики. Надо сказать, что Украина довольно консервативная страна, и даже у ЛГБТ-военных, которые там служат, бывают проблемы. Это люди, которые борются за
это все права. И фильм,
тут такое
украинский
шоу,
фильм,
просто шоу.
О компании «Драг Персон», украинцах в Украине во время войны. Это совершенно как бы выбивается из всех мыслимых и немыслимых повесток.
А вы говорите о грудном вскармливании.
Кстати, эти оба фильма стоят в одном сеансе, вот в этом пространстве Upspace. Там, кстати, мы показываем и картину о истории «Радио Свободы». Мне казалось, что я знаю историю «Радио Свободы». Я отношусь к тем мастодонтам, кто еще был на записи в студии «Радио Свобода» в английском парке в Мюнхене. Помню Панича за режиссерским пультом. То есть я давно живу.
Еще одна, как бы, такая сквозная линия фестиваля – это внимание внимание к женскому взгляду. Я не скажу, что это чистая фемповестка, нет. Но мы говорили только что о женщинах, буквально звездах вашей программы. Алиса Коваленко, украинская звезда, выращенная буквально вашим фестивалем. Ну, по крайней мере, я вижу, как она растет от фильма к фильму к вашему фестивалю.
Да, нужно сказать, что мы действительно показывали фильмы Алисы Коваленко с самой первой ее картины. И мы очень верили этому режиссеру. Первый ее фильм мы показывали даже вне конкурса, но нам было очень важно не только показать фильм, но и пригласить тогда еще в Москву Алису Коваленко. Я должен сказать, что Алиса Коваленко человек очень отчаянный. Она приезжала в Москву, когда уже шла война до 22 года, с картиной «Алиса в стране войны», где она была героиней картины. И в этой картине она аккуратно, деликатно, но все-таки указывала на то обстоятельство, что во время съемок этого фильма она подверглась насилию со стороны российского военного. И вот сейчас она приезжает к нам сразу после мировой премьеры своего фильма на фестивале в Берлине, на Берлинале, с новым фильмом «Следы», который полностью посвящен судьбам, историям женщин, подвергнутым насилию, сексуальному насилию со стороны российских военных. И она, конечно, делает эту картину с особым пониманием и с особым чувством такта по отношению к своим героиням. И мы с ней не раз обсуждали этот проект, когда он еще создавался, и я ее даже, вот был у меня такой грех, я ее даже отговаривал от того, чтобы она делала эту картину. Мне казалось, что ее невозможно сделать в момент войны, ну, как-то достойно, что ли, что это будет какая-то, скорее, такая прикладная, что ли, картина, что будет разговор такой более резкий, невзвешенный, а значит, у зрителя не будет вот этой эмпатии, этого вовлеченного чувства соучастия и сострадания. И я вынужден признать, что, посмотрев фильм, я понял, что я был неправ. Алиса стала сильным, взрослым, мужественным, ну, меня тут могут в женском харасменте, да, то есть не харасменте, а это как это называется, ну, обвинить в чем-то, так сказать, вот...
Типа, гендерном неравновесии, по крайней мере. Ну, вот. А как еще сказать про девушку, которая снимает на войне, которая ездит на войну, которая вообще с мужиками там все эти тяготы?
Да, ведь ее предыдущий фильм, который как бы экранизирует ее письма с фронта уже во время начала полномасштабной войны, обращенные к ее дочери Тео, дорогой Тео. Это тоже очень мощная антивоенная картина. Алиса мне рассказывала о своем военном опыте, и меня удивило, что она пощадила зрителя во многих местах. Ее рассказы значительно жестче, трагичнее и невыносимее, чем то, что мы видим в фильме. Но вот у нее есть какое-то умение или понимание вот этой грани, которую не нужно переходить для того, чтобы не потерять доверительный разговор со зрителем. Я не такой. Вот если говорить, ну, ты меня не спросила, я просто сам сейчас подумал. То есть я все-таки, может быть, более жесткий автор, но более жестко предъявляющий реальность. Но, с другой стороны, я не воевал, я не спал ночью в неотапливаемых окопах. Совершенно немыслимое словосочетание – неотапливаемые окопы. Да, они неотапливаемые, в них нет туалета. И женщина, которая должна выполнять какие-то свои естественные физиологические функции в окружении мужчин, в отсутствии туалета, это что же, так сказать, ну, как бы, о чем вы говорите, какой туалет, какие функции, какой пописать на глазах у 30 мужиков, потому что если она чуть-чуть дальше отползет от окопа, по ней прилетит дрон. Ведь об этом же мы не говорим, потому что мы же такие вообще рафинированные и такие нежные создания, но это есть, и этого нет в фильме, потому что она считает, что не буду я травмировать вот зрителя вот такими подробностями. А они, мне кажется, не менее важны. Но я сейчас вступаю, может быть, в тот разговор, который у нас происходит по утрам на Ардокфесте, когда ничего не записывается, не стенографируется, когда мы встречаемся на завтраке, режиссеры со всего мира, глядя друг другу в глаза, обсуждаем фильмы предыдущего дня. Это довольно-таки уникальное мероприятие. Ну, я не знаю фестиваля другого в мире, где такое существует. Поэтому к нам едут режиссеры, поэтому они выстраивают в своих графиках вот эти окна, чтобы приехать на Ардокфест в Ригу. И поэтому мы делаем фестиваль.
Две темы еще фестивальные – это люди, которые продолжают протестовать в России, несмотря ни на что, и, продолжая тему Таланкина и господина «Никто против Путина», яркая школьная тема. Это Z-пропагандизм, который в нескольких фильмах предъявлен наглядным образом. И тоже, например, история про то, как человек провел 9 мая на острове в Дагестане. Это деревня, где осталось 50 человек. Да. Она была огромна. Маленький фильм, чуть больше получаса, но производящий невероятное впечатление природной красотой, дикой разрухой, бешеной, и в то же время уверенностью граждан, что Россия победит, что мы пойдем воевать, там один пришел с фронта и вот этими лозунгами разговаривает.
Я хочу сказать, что на этом острове был снят фильм «Остров», который в первый год полномасштабной войны, когда президентом жюри приехал, перебирая через границу 6 часов, новоиспеченный лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов вручил этому фильму гран-при, это швейцарский фильм. Он снимался на этом острове. И когда я и наша программная дирекция, мы стали смотреть фильм, снятый куда скромнее, совершенно очевидно, без какого-либо бюджета, на, видимо, какую-то небольшую камерку, вот на этом острове эту картину, мы еще и поэтому ее включили в нашу неконкурсную программу, потому что это для нас уже остров как бы родной.
А можно напомнить, о чем был этот первый остров?
Вот как раз о том, как они с этого острова, отрезанного от всего мира, отправляют на войну своих сыновей. В том числе. Война, по сути дела, еще полномасштабная не началась, но уже шла война. Он снимался, когда шла война 2014 года, и все понимали, что отправка в армию – это отправка в том числе на войну.
Ну и тут, конечно, образы школьников прекрасные абсолютно в этом маленьком фильме. Да. Два близнеца, которые стоят потупясь, просто такое чувство, что их вызвали к доске и отчитывают, в то время как училка там радостно пропагандистские песни военные поет вместе с...
Да.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был президент международного кинофестиваля «Ардокфест Рига» Виталий Манский. С ним беседовала Елена Фанайлова. С вами вращаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!